Книга первая. Рараку. У моих ног он плыл, могучими руками загребая песок текучий. Спросил я, по какому плывешь ты морю? На это он ответил. Я видел ракушки и панцири, и кости в пустыне на песке. Поэтому плыву по памяти земли, так чту я ее прошлое. «Далеко ль держишь путь?» — спросил я. Ответил он. «Не знаю сам, ведь утону задолго до того, как доберусь до цели». Тенни Бьюл. Речи шута. Глава первая. «И все пришли, чтоб оставить свой след на пути, вдохнуть сухие ветра, заявить права на восхождение». Месрэмп. Тропа ладоней. 1164 год. Сна огни. 10-й год правления императрицы Лысиин. 6-й из 7 городов Дриджины. Апокалипсиса. Исполинский плюмаш из пыли пронесся по долине и направился дальше, в непроходимые пустоши Пан-Потсу-Нодан. Хотя до этой воронки было не больше пары сотен шагов, казалось, она появилась из ниоткуда. Со своего места на вершине плоского холма Маппорант проводил ее взглядом глаз цвета песка, глаз, глубоко сидевших на костистом бледном лице. Ладонью, что была покрыта с тыльной стороны щетиной, он сжимал кусочек кактуса эмрага и не обращал ни малейшего внимания на впившиеся в кожу ядовитые шипы. Потеки сока окрасили его подбородок в голубой цвет. Маппо жевал медленно, задумчиво. Рядом с ним Икарий швырнул камушек с края гряды. Тот прогрохотал вниз до усыпанного валунами подножия. Под изорванным балахоном духовица, когда-то оранжевым, а теперь выцветшим до цвета ржавчины под немеркнущим солнцем, серая кожа потемнела и стала оливковой, будто древняя кровь отца Икария откликнулась на зов этой пустыни. Пот стекал по длинным, заплетенным в косицы черным волосам, и падал крупными каплями на белесые камни. Маппо вытащил застрявший между передними зубами шип.
«Краска у тебя потекла».
Он поглядел на кактус и откусил еще кусок. Икарий пожал плечами.
«Уже не важно, здесь не важно. Даже моя слепая бабушка не поверила бы в твой маскарад. На нас косо смотрели в Эрлитане. Я днем и ночью чувствовал спиной взгляды. Танойцы все-таки по большей части низенькие и кривоногие».
Маппо оторвал взгляд от пыльного облака и оглядел друга.
«В следующий раз попытайся выбрать племя, где все ростом в 7 футов», — проворчал он.
Иссеченное морщинами лицо Икария на миг сложилось в улыбке, в намеке на улыбку, а затем снова приобрело обычное спокойное выражение.
«Те, кто может опознать нас в 7 городах, уже опознали, а кто не может, пусть гадают, на больше они не способны».
Прищурившись против солнца, он кивнул в сторону песчаного вихря.
«Что видишь, Маппо?» «Плоская голова, длинная шея, черный, весь порос шерстью. Кабы только это был бы похож на одного из моих дядек. Но это не все. Одна нога спереди, 2 сзади.
Икарий задумчиво постучал по горбинке носа.
«Значит, не один из твоих дядек, Эптор?»
Маппо медленно кивнул.
«До схождения всего несколько месяцев. Думаю, престол тени почуял что-то и выслал разведчиков».
«Но этот Эптор...» Маппо ухмыльнулся так, что показались мощные клыки.
«Далековато забрался. Теперь служит шаик».
Он доел кактус, вытер широченные ладони и поднялся. Потянулся, выгнул спину и поморщился. Прошлой ночью под его спальным мешком обнаружилось бесчетное множество скрытых в песке корней, и теперь мускулы по обе стороны хребта в точности повторяли узор этих костяных пальцев несуществующих деревьев. Маппо потер глаза. Глянул на себя и обнаружил изорванную, покрытую коркой грязи одежду. Он вздохнул.
«Говорят, где-то здесь должен быть колодец,
у которого разбила лагерь армия шаик». Маппо недовольно хмыкнул. Икарий тоже выпрямился и в который раз отметил огромные размеры своего спутника. Большого даже по меркам Треллей. Широкие, поросшие черным волосом плечи, мускулистые длинные руки. И тысячелетия, что проносились перед глазами Маппо с резвостью лани. «Можешь его выследить?»
«Если захочешь».
Икарий скривился.
«Как давно мы знакомы, друг мой?»
Маппо ответил настороженным взглядом, затем пожал плечами.
«Давно? А что?»
«Я умею распознать нежелание в голосе. Тебя тревожит то, что может случиться?»
«Любая возможная стычка с демонами меня тревожит, Икарий. Труслив, как заяц, этот трель Маппо».
«Я спросил из любопытства».
«Я знаю».
Странная пара вернулась к крошечному лагерю, который разбила между двумя высокими, обтесанными ветром скалами. Они не спешили. Икарий присел на плоский камень и продолжил натирать маслом свой длинный лук, чтобы роговая древесина не ссохлась. Закончив с этим, он взялся за палаш, вытащил старинное оружие из украшенных бронзовыми пластинами ножен и стал прохаживаться точилом по иззубренному лезвию. Маппо толчком опрокинул палатку из шкур, небрежно свернул ее и засунул в свой большой кожаный мешок. За палаткой последовали спальники и нехитрая посуда. Трель затянул тесемки, повесил мешок на плечо и взглянул на Икария, который уже завернул лук в ткань, забросил за спину и теперь дожидался друга. Икарий кивнул, и оба, Ягут-полукровка и чистокровный Трель, зашагали по тропинке, ведущей в долину. На небе ярко светили звезды, их сияния хватало, чтобы покрыть растрескавшуюся поверхность долины налетом серебра. Вместе с дневной жарой пропали и кровные слепни, уступив власть над ночью немногочисленным роям накидочников и похожим на летучих мышей ящерицам-рязанам, что ими питались. Икарий и Маппо устроили привал на широком дворе посреди каких-то развалин. Стены из глинобитного кирпича почти рассыпались, остались лишь не доходившие до колена гребни, выложенные геометрически правильными узорами вокруг высохшего колодца. Плиты двора покрывал мелкий, принесенный ветром песок, который, как показалось Маппо, тускло мерцал. Жухлый скреб цеплялся за трещины перекрученными корнями. В Панпацуне и священной пустыне Рараку, которая примыкала к Адану с запада, было немало таких памятников давно исчезнувших цивилизаций. По пути Икарий и Маппо натыкались на высокие телли, холмы с плоскими вершинами, образовавшиеся из многих слоев древних городов, расположенные один за другим лигах в 50 между холмами и пустыней. Явные свидетельства того, что когда-то богатый и процветающий народ жил на земле, которая стала теперь сухой, иссеченной ветрами пустошью. Из священной пустыни пришла и легенда о Дриджне, апокалипсисе. Маппо подумал, насколько бедствие, постигшее жителей этих городов, повлияло на миф о суровой поре разрушений и смерти. За исключением немногих покинутых усадеб, вроде той, где путники сейчас устроили привал, развалины эти свидетельствовали о войне, грабежах и пожарах. Маппо поморщился. Его мысли двинулись по накатанной колее. Не все события прошлого можно разложить перед собой, и сейчас мы к ним не ближе, чем бывали раньше, и у меня нет причин не верить самому себе на слово. Как случалось и прежде, Трель отмахнулся от этих мыслей. Неподалеку от центра двора возвышалась одинокая колонна из розового мрамора, покрытая выбоинами и подточенная там, где по ней неустанно хлестали ветры, что летели из Рараку к холмам Панпацун. На противоположной стороне колонны еще сохранились спиральные ложбинки, вырезанные давно умершим каменщиком. Как только путники вошли во двор, Икарий тотчас направился к шестифутовой колонне и стал рассматривать ее со всех сторон. Он хмыкнул, и Маппо понял, что его друг нашел то, что искал.
«И что на этой?» —
спросил Трель, сбрасывая с плеч кожаный мешок. Икарий вернулся, отряхивая песок с рук.
«У самого основания россыпь отпечатков, крошечные когтистые ладошки, искатели на тропе. Крысы? Больше одной пары?»
«Диверс!» — кивнул Икарий.
«И кто же это, хотел бы я знать?»
«Вероятно, Гриллен».
«Неприятно».
и Кари окинул взором плоскую равнину на западе.
«Придут и другие, одиночники и диверсы, те, кто уже близок к восхождению, и те, кто от него далек, но все равно ищет тропу».
Маппо вздохнул, глядя на своего старого друга. Призрачный ужас шевельнулся в его душе. Диверсы и одиночники, два проклятия оборотничества, неизлечимая хворь, собираются здесь, идут сюда.
«Мудро ли это, Икари?» — мягко спросил Трель. «В поисках твоей вечной цели мы сейчас направляемся в самый центр пренеприятнейшего схождения. Если врата откроются, дорогу нам преградит армия кровожадных созданий, объединенных верой в то, что врата ведут к восхождению».